Глава четвертая. Камергер барона Аргелла предложил пройти Уиллу в кабинет своего хозяина жестом, напоминающим нечто среднее между поклонным и танцевальным прыжком.
«Новый рейнджер, милорд! Уилл Третий!» — объявил он таким тоном, как будто лично привел его, чтобы доставить удовольствие барону.
Аргелл поднялся из-за массивного письменного стола, главного предмета мебели в этом помещении. Это был необычайно высокий, тощий человек, и на мгновение Уиллу показалось, что перед ним воплощение злого лорда Моргарета, угрожавшего королевству во время его обучения. Но рейнджер тут же понял, что волосы у барона седые, а не белые, как у Моргарета, и к тому же при всем своем росте Аргеллу далеко до Моргарета. Мимолетное наваждение прошло, и Уилл осознал, что стоит перед бароном, который протягивает ему свою руку для приветствия. Уилл поспешно шагнул вперед.
— Добрый день, милорд, — сказал он. Рукопожатие барона оказалось, на удивление, крепким и уверенным. На вид ему было лет 60, но передвигался он ловко и проворно. Уилл передал ему пакет с официальным назначением. Вообще-то все документы полагалось передать охраннику у подъемного моста, чтобы Аргелл просмотрел их до встречи с новым рейнджером. Но сержант, увидев особенный плащ и длинный лук, просто махнул рукой и пропустил новичка без всяких слов. «Распустились они тут», — подумал Уилл с неодобрением.
«Добро пожаловать в скалистый замок, рейнджер Трити», — произнес барон. «Для меня честь иметь такого выдающегося человека на своей службе».
Уилл невольно нахмурился. Рейнджеры не служили баронам. Они были независимыми помощниками, и Аргелл это прекрасно знал. Возможно, барон пытается навязать ему свою власть тем, что говорит об этом как о само собой разумеющемся и неподвергаемом сомнениям факте.
«Все мы служим королю, сэр», — уклончиво ответил Уилл, и легкая тень, пробежавшая по лицу Аргелла, доказала, что он был прав в своем предположении.
Наверное, увидев, что перед ним совсем молодой рейнджер, барон решил испытать его, как выразился бы Холт.
— Разумеется, разумеется, — быстро повторил барон и кивком указал на стоявшего у письменного стола коренастого мужчину. — Рейнджер Трити, позвольте представить вам военачальника замка и главу ратной школы, сэра Норриса из Рука.
На взгляд Уилла Норрису было лет 40. Обычный возраст для большинства военачальников замков. Более молодым не доставало опыта, чтобы возглавлять отряды рыцарей и ратников, а в более почтенном возрасте люди уже начинали терять физическую силу и сноровку.
— Сэр Норрис, — кратко представился военачальник.
Рукопожатие его тоже было крепким, что неудивительно для человека, который постоянно размахивает мечом или топором. Уилл ощущал на себе изучающий взгляд. Казалось, опытный воин спрашивает себя, на что способен этот юноша, слишком худой и невзрачный по его меркам. Уиллу показалось, что было во взгляде военачальника и что-то еще, своего рода удовлетворение от увиденного. Возможно, после опытного и всезнающего Бартелла, с которым ему приходилось общаться последние 8 лет, Норрис был рад видеть перед собой новичка, которым было бы легко помыкать. Эта мысль разочаровала Уилла. Холт и Кроули, глава ордена, предупреждали его, что в некоторых уделах отношения между местными властями и рейнджерами далеки от идеальных. «Слишком многие воспринимают это как состязание», — сказал Кроули, давая ему указания перед назначением. «В конце концов, мы оцениваем их готовность к боевым действиям, их умение и мастерство. Некоторым баронам и военачальникам это не нравится. Им нравится думать, что они сами себе хозяева. Им не хочется, чтобы у них за плечами стояли какие-то рейнджеры». В замке Редмонд такого никогда не наблюдалось. Уилл это прекрасно помнил, но Холт и Арлд всегда уважали друг друга и поддерживали дружеские отношения. Отвечая на вопросы Норриса и Аргелла о своем путешествии, Уилл постарался выкинуть из головы эти мысли.
Эргейл пригласил его поужинать в замке. Уилл вежливо улыбнулся и извинился.
— Пожалуй, как-нибудь в другой раз, милорд. С моей стороны было бы нечестно нарушать распорядок в вашем замке. Вы же не знали, что я прибуду именно сегодня, и, как я полагаю, уже распорядились составить планы на вечер.
— Конечно, разумеется, как вам будет угодно. Значит, позже на этой неделе, — согласился барон.
— А он довольно приятный человек, — подумал Уилл, несмотря на попытку барона навязать ему свой авторитет. Улыбка вполне искренняя и приветливая.
— Может, вам отослать что-нибудь с нашей кухни?
— В этом нет нужды, милорд. Некая Двина уже принесла мне восхитительную говяжью похлебку. Судя по ее запаху, меня ждет поистине изысканный ужин.
Эргейл улыбнулся в ответ. — Да, она превосходная повариха. Что правда, то правда. Я не раз предлагал ей место в замке, но, боюсь, она так и не согласится.
Норрис сел на длинную скамью из тех, что были расставлены по бокам письменного стола.
— Значит, вы уже обосновались в доме Бартелло?
Уилл кивнул. — Да, вы, начальник. И он показался мне довольно уютным.
Эргейл усмехнулся. — Ну да, если тебе готовят и Двину, то любое место покажется уютным.
Но Норрис задумчиво покачал головой.
— Возможно, вам было бы удобнее расположиться в замке. Барон выделил бы вам личные покои, которые гораздо уютнее хижины в лесу. И вы всегда были бы рядом на тот случай, если вы нам понадобитесь.
Уилл мысленно усмехнулся, распознав нехитрую уловку за таким невинным предложением. Переехав в замок, он бы постепенно лишился независимости. Пусть и не сразу, но он превратился бы в обычного подчиненного барона. И фраза «если вы нам понадобитесь» однозначно раскрывала их намерения. Эргейл внимательно смотрел на него, ожидая ответа.
— Благодарю вас, свой начальник, но мне хорошо и в хижине. Тем более, что такова традиция, согласно которой рейнджеры всегда обитают за стенами замков.
— Ну, раз такова традиция, — протянул Норрис пренебрежительно, — сдается мне, что уж слишком много значения в последнее время придают так называемым традициям.
Эргейл снова рассмеялся, нарушив неловкое молчание, последовавшее за словами Норриса.
— Полно вам, Норрис. Вы же прекрасно понимаете, что для рейнджеров значат традиции. — Ну, а вы не забывайте, что предложение остается в силе, — обратился он к Уиллу. — Если вам вдруг станет слишком холодно в своем лесу, вас всегда тут ждут теплые комнаты.
Его быстрый взгляд в сторону Норриса означал, что не стоит больше поднимать эту тему. Норрис пожал плечами, но подчинился. Уилл их понимал и не винил. В конце концов, любому будет не по себе от мысли, что кто-то постоянно, день за днем, следит за каждым твоим шагом и посылает королю отчеты. Особенно если этот кто-то такой неопытный юнец, как он, Уилл. По крайней мере, он надеялся, что ему удалось отклонить их предложение, не оскорбив.
— Ну что же, рейнджер Трити, — начал Эргейл, но Уилл перебил его, подняв руку.
— Прошу вас, милорд, буду рад, если вы станете называть меня просто Уилл.
Это был благородный жест с его стороны, тем более уважительный, что он продолжал обращаться к барону по титулу. Эргейл улыбнулся гораздо шире, а это означало, что он оценил жест.
— Итак, Уилл, я собирался предложить устроить официальный обед в честь вашего прибытия через 2 дня. Что вы скажете по этому поводу? У моего кухмейстера будет время приготовить что-нибудь особенное.
— А мы знаем, какую веселую жизнь способна устроить кухмейстер, если им не дать такого времени, — сказал Норрис, усмехнувшись.
Уилл усмехнулся в ответ. Похоже, все кухмейстеры во всем мире одинаковые. Атмосфера в кабинете значительно разрядилась.
— Если у вас нет больше вопросов, то я, с вашего согласия, покину вас, — сказал Уилл.
Эргейл кивнул, а Норрис поднялся со скамьи.
— Да, разумеется, — отозвался барон. — Если вам что-то понадобится в вашей хижине, дайте знать Гордону.
Гордоном звали камергера.
который провел Уилла в кабинет. Уилл немного помялся, потом тихо произнес, указывая на лежащий на столе пергаментный свиток.
— У вас мое назначение, сэр?
Да, — да-да, я обязательно просмотрю его в ближайшее время. Хотя я и так уверен, что вы не самозванец, — в очередной раз улыбнулся барон.
По правилам, Аргел должен был бы сломать печать и прочитать назначение сразу же, как Уилл вручил ему этот свиток. Похоже, в скалистом замке действительно считали формальности и традиции необязательными. Но, возможно, он просто слишком придирается к мелочам.
— Хорошо, милорд.
Повернувшись, он кивнул военачальнику.
— Хорошо, что вы с нами, рейнджер, — сказал тот, кивая в ответ.
— Уилл, — поправил его Уилл.
— Хорошо, что вы с нами, Уилл, — повторил Норрис.
Уилл поклонился барону, развернулся и вышел из кабинета. Вернувшись домой, он увидел, что собака лежит там же, где он ее и оставил. Она проснулась и несколько раз ударила хвостом по полу, когда он вошел. На столе стояла еще одна миска с мясной похлебкой, а под ней лежала записка с грубо нарисованной собакой. «Должно быть, это послание Эдвины», — подумал Уилл. Миска была еще теплой, и он поставил ее перед собакой. Та осторожно поднялась на ноги, сделала несколько шагов и принялась лакать похлебку. Уилл почесал ее между ушей, разглядывая рану. Швы еще держались.
— Повезло тебе, что она оставила записку. А то бы я прикончил и эту порцию.
Собака продолжала лакать вкусную похлебку. Запах сводил с ума, и Уилл почувствовал, как забурчал его желудок. Эдвина принесла заодно и хлеб. Уилл отрезал ломоть и жадно откусил, не дожидаясь, пока его миска разогреется на плите.